В несгораемой кассе одного банкира лежали рядом два кредитных билета. Один в $5, другой в 1000. «Ах!» — вздохнул первый. «Если б я был таким ценным, как ты, сколько добра я мог бы принести людям!» «Разумеется!» — самодовольно улыбнулся другой. «Несомненно, что от меня будет в 200 раз больше пользы миру, чем от тебя, маленькая ты бумажонка!» Зазвенела связка ключей, рука банкира показалась в шкафу и забрала $5 билет. Банкир подарил его стоящей перед конторской решеткой бедной женщине, и ее благодарные слезы оросили новенький билет. Маленький билет затрепетал от радости. «Как прекрасно, что я, такое бедное, незначительное существо, могу доставить кому-нибудь столько удовольствия!» С этого и началась его веселая, оживленная карьера. Сначала он попал к булочнику и там немного отдохнул, потом к мельнику, посетил доктора, задержался один день у священника и так далее и тому подобное. Везде ему были рады, и он много мог содействовать счастью и благополучию бедных людей. По долгом-долгом странствовании он опять очутился в том же денежном шкафу. Он уже был некрасив, немного порван и загрязнен. При виде его новенький $1000 билет недовольно проворчал: «Отодвиньтесь, пожалуйста, в сторону. Вы, конечно, с далекой дороги». Тут $5 билет узнал кассу и своего бывшего сожителя. «Ну, милый приятель, что же ты пережил за это время?» — спросил он. «Я?» — нерешительно протянул щеголь. «На мою долю выпало мало впечатлений. Я, положим, прошу через несколько рук, но очень скоро люди меня запирали в шкафы или шкатулки, так как боялись меня потерять. Пользы от меня никому не было». Теперь $5 билет мог бы торжествовать при мысли, что он, когда-то пренебрегаемый, осушил не одну слезу, вызвал не одну радостную улыбку, но он остался скромным и потому молчал. «Маленькими дарованиями и большой верой мы можем принести ближним больше благословения, чем блестящими талантами и богатством, хранимыми для себя или для какого-нибудь особенного случая». В начале правления Людовика XVI во Франции через эту страну проезжал однажды вице-король неапольский герцог де Осуна и остановился, между прочим, в Тулоне, где каторжники работали на галерах. Комендант из уважения к вице-королю предоставил ему право даровать свободу одному из каторжников по его выбору. Герцог хотел это право использовать наилучшим образом. Он беседовал со многими заключенными, чтобы узнать, ради какой вины каждый из них был приговорен к галерам. Причины оказались разные: несправедливость, зависть, ложные показания других привели их к такому наказанию. Судя по их пояснениям, вообще все они невинно были осуждены. Но вот герцог наткнулся наконец на одного, который на поставленный ему вопрос сказал: «Ваше высочество, я не имею никакой причины жаловаться. Я был весьма безбожный, испорченный человек. Я достоин виселицы и считаю это большой милостью, что могу еще здесь быть». Герцог пристально посмотрел на него и сказал: «Несчастный, это плохо, что ты тут находишься среди столь многих честных и невинных людей. Согласно твоему собственному признанию, ты достаточно преступен, чтобы испортить и всех других. Ни одного дня больше ты не должен здесь оставаться». И, обратившись к коменданту, он сказал: Это тот человек, которого прошу освободить. Сознание греховности – первый шаг к прощению. Есть надежда для тех, кто сознают свою вину и чувствуют, что они заслужили вечное наказание. Чем глубже сознание греховности, тем больше надежды на спасение. Господь говорит: «Придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Смеркалось. Они сидели молча. Эти две женщины, подавленные горем, думая об одном и том же не сегодня только, а каждый день в течение долгих томительных месяцев. Одна из них, уже совсем седая, понурив голову, сидела в кресле. Годами еще не очень старая, она потеряла несколько лет тому назад зрение и за это время состарилась. Все дни проводила она в своем кресле, думая, думая без конца. Ничего не видя, она скорее почувствовала, что другая, совсем молодая, на болезненно бледная, красивая женщина, ее невестка, опустив на колени работу, предалась тоске. Да и было о чем тосковать. Сын и муж для них умер. Вот уже 8 месяцев прошло с тех пор, как он бросил на произвол судьбы свою слепую мать и молодую жену и ушел. Им ничего не известно, куда ушел он, но обе женщины чувствуют, что их Сережа не на доброй дороге. Злые люди унесли добрые семьи из души его. Он, потеряв стыд, предался разгульной жизни и за все это долгое время ни разу не вспомнил ни о жене, ни о матери. Молодая женщина не оставила слепую старушку. Горе их как будто еще больше сроднило. И она, выбиваясь из сил, с утра до вечера шила, чтобы прокормить и себя, и слепую свекровь. Долго они сидели молча, погруженные в свои думы. Наконец молодая женщина, как бы очнувшись от забытия, встала, медленно задернула занавески на окнах и также медленно, сосредоточенно думая свои неотвязные горькие думы, зажгла керосиновую лампу. «Леночка, — сказала старушка, — ты бы взяла Евангелие, да почитала бы вслух. Слово Божье рассеет тоску. Полно, голубушка, не тоскуй. Он вернется. Вот устанет от греховной жизни, враг растерзает его душу, друзья его отвернутся от него, тогда он вспомнит о Боге, а если вспомнит о нем, то вернется и к нам. И заживем мы снова счастливо. Ведь Бог слышит молитвы, и хотя медлит с ответом, но все же ответит. Я так в это верю. Верь, Леночка, и ты». Крупные слезы потекли по лицу молодой женщины. Сдерживая их, она овладела собой, чтобы не расстраивать слепую свекровь. «Почитай, Леночка», — снова попросила старушка. Молодая женщина, подойдя к полке, взяла Новый Завет, открыла его, ища, чтобы прочесть, и остановилась на 7 главе Евангелия от Луки. Когда же приблизился он к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, — читала Леночка. «Сережа мой тоже умер для Бога и для нас», — думала старушка. А Леночка между тем продолжала. «И он сказал: юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Леночка умолкла, предавшись думам, а губы старушки шептали: «Господи, ведь ты всегда тот же. Воскреси нам Сережу, верни его нам». Но что это? Как будто тихий стук в дверь. Леночка вздрогнула. Стук повторился. На этот раз уже более уверенно. «Открой!» «Постой, Леночка, — сказала старушка, — да спроси, кто там». «Это я, откройте». «Это голос их Сережи, того, о ком они так неотступно молились, о ком в течение долгих месяцев думали и кого ждали с тайной надеждой». Дверь раскрылась, и молодая женщина была в объятиях мужа. А через мгновение сын стоял на коленях перед слепой матерью и в слезах шептал одно только слово: «Прости, мам, прости!» Могли ли они не простить его? Когда прошло первое волнение, сын, сидя у ног матери, рассказал подробно о своей жизни, проведенной вдали от Бога и от них. Давно не было весело в их комнатке. Ее стены слышали только вздохи, молитвы и плач. Сегодня в ней звучит иная молитва. Молитва благодарности воскресившему их сына от мертвой греховной жизни. Сегодня в ней раздаются радостные голоса счастливых женщин. Порозовели щеки молодой женщины. Сережа вернулся, он снова с нею. Теперь вот он сидит рядом и нежно гладит ее усталую голову. Все старое забыто. Впереди новая жизнь, обдуманная по воле Бога. А слепая мать, радуясь их молодому счастью, шепчет своими старческими губами: «И отдал его Иисус матери его». Да, и ей отдал он сына. Их дорогой воскрес для новой жизни, как и тот юноша, сын Наинской вдовы. Дорогой слушатель, если у тебя есть сын или дочь, живущие в грехе, то есть мертвые для Бога, молись, дабы Господь воскресил их для новой жизни. Господь ведь всегда и вовеки тот же. Над громадной толпой слышался громкий, убедительный голос оратора. «Никакого ответа на молитву не бывает. Это все лишь пустое воображение. Не позволяйте себя обманывать. Имейте здравый рассудок. Никакой загробной жизни также нет. Когда умрем, тогда всему конец». Говорящий стоял на возвышении, сооруженном на открытом месте в шумном центре города Йоркшира. Оратор обладал превосходным красноречием и привлекательной наружностью. Громадная толпа окружала его, и новые люди подходили со всех сторон, останавливались и внимательно прислушивались к его словам. Он очень убедительно старался доказать, что Бога нет и что нет никакой пользы от молитвы. В конце речи он выразил готовность ответить каждому, кто пожелает выступить против него. После некоторого молчания раздался громкий голос: «Я принимаю вызов!» И можно было заметить, как человек, стоящий с краю толпы, начал медленно пробиваться по направлению к оратору. Народ с большим интересом и любопытством смотрел на защитника молитвы, давая ему дорогу. Через несколько минут он стоял уже на возвышении, лицом ко всей толпе. Он был высокого роста, тонкий, с бледным лицом, прилично одетый. Минуту или две он молчаливо стоял, смотря на море людей перед собой, с нетерпением ожидавших его речи. Наконец, румянец пробежал по его лицу. «Друзья, я не оратор», — сказал он. «Я не пришел на это собрание с намерением диспутировать в чем-либо с нашим дорогим оратором. Но когда он отверг силу молитвы и сделал всем вызов доказать его неправоту, тогда я должен был выйти вперед». Толпа громкими рукоплесканиями одобрила откровенное и скромное заявление. А он продолжал: «Вы видите стоящего перед вами человека, который когда-то был самым негодным человеком, какого вы только можете найти в этом городе. Я был пьяница, картежник, сильно избивал свою жену. Да, я был в полном смысле негодяй. Один звук моих шагов наводил ужас на жену и ребенка, когда я приходил домой. Но я не знал, что все это время моя жена молилась за меня и научила молиться также нашего ребенка. Однажды вечером я неожиданно пришел домой раньше обыкновенного и по случайности трезвым. Когда я тихо открыл дверь дома, то заметил, что моя жена только что поднялась по лестнице в спальню, чтобы уложить в постель ребенка. Остановившись возле лестницы, я услышал, как моя девочка молилась перед сном. Она молилась за меня. «Дорогой Господь, спаси моего дорогого папочку! Спаси моего дорогого папочку, Господи! Господи Иисус, спаси моего папочку!» В то время, когда дитя в детской простоте взывало к Господу обо мне, я слышал, как жена со вздохом и болью в сердце повторяла: «Господи Иисусе, услышь и ответь на нашу молитву!» Они не знали, что я стоял внизу и все слышал. Я тихонько, с осторожностью вышел на улицу. Странное чувство овладело мною. Молитва моего ребенка звучала в моих ушах. «Дорогой Господь Иисус, спаси моего дорогого папочку!» На самом ли деле я был дорогим для этого дитяти? И в чем именно? Оно никогда не видело отцовской ласки. Размышляя об этом, сильный наплыв чувств сдавил мое горло. Глаза наполнились слезами, и я громко возвал к Господу о помиловании. «Господи, помоги мне! Господи, услыши молитву моего дитяти!» И он услышал. Годы миновали после того. В настоящее время я являюсь любимым и любящим мужем и отцом и уважаемым членом общества. Все прошлое омыто кровью Иисуса, моего Искупителя. Я живу теперь новой тварью в нем, как живое свидетельство ясного и определенного ответа на молитву. Друзья, как вам кажется, было бы честно с моей стороны, если бы я пропустил этот случай сейчас, не рассказав вам ничего об этом? Могу ли я не верить в существование Бога и в то, что Он не только слышит, но и отвечает на молитву? От безбожного оратора не последовало никакого ответа. Свидетельство об услышанной молитве тронуло людей до слез. Все молча и с благоговением разошлись по домам. Были сумерки. Бабушка сидела около окна, опустив свои прилежные руки с вязанием на колени. Ее глаза были устремлены в цветущий сад, откуда раздавались веселые голоса ее внучат. Но вот раздались шаги, и Гильда, Элли и Эрих окружили бабушку. «Посмотри, бабушка, первые красные розы!» И Гильда положила на бабушкины колени две еще не распустившиеся темно-красные розы. «Разве они не чудесны?» «Бабушка, пожалуйста, расскажи нам что-нибудь, просим!» И все трое сели вокруг бабушки. Было очень приятно сидеть около нее и слушать ее. Глаза старой бабушки смотрели на красные розы, и какое-то тяжелое воспоминание омрачило ее лицо. «Красные розы», — сказала она медленно. «Да, я вам расскажу кое-что из того, что я пережила на эту очень длинную и печальную историю».
«Это ничего, пожалуйста, бабушка, расскажи нам!»
Дети прильнули еще ближе, устремив свои глазки на любимую бабушку. «Я была 14 лет», — начала бабушка. «И ваши прародители жили тогда в большом красивом доме, окруженном прекрасным садом, который был виден с улицы. Мой отец сам занимался садом. Он был большой любитель роз и с детства учил меня помогать ему в этом занятии. Итак, мы имели розы разных сортов, и наши розы были нашей гордостью. В особенности, одна чудная красная роза, которую посадил и обработал отец, доставляла нам радость, потому что она была в первый раз покрыта бутонами. Однажды, в полдень, я стояла как очарованная. Розы распустились,
и издавали чудесный аромат. «Красные розы! Смотри, мама, красные розы!» — послышался перед железной оградой, обращенной к улице, ясный детский голосок. Там стояла маленькая, бедно одетая девочка, приблизительно лет 5, протискивающая свое личико сквозь решетку и смотрящая на меня просящими глазами. «Ах, барышня, подарите мне одну красную розу, только одну!» «Идем же, Ленхен!» — крикнула проходившая женщина и взяла ее за руку. «Ах, только одну красную розу!» — проговорило дитя, продолжая расчарованно путь. «Ни одной розы не могу я тебе подарить», — сказала я. «Нет, наши красивые розы были не для уличных детей». В следующие дни в те же часы повторялась та же сцена. Женщина носила своему мужу каждый день корзину с кушаньем. Ее сопровождала всегда малютка, которая, подбежав к ограде сада, сначала громко, а потом тихо и медленно говорила: «Пожалуйста, одну красную розу». «Малютке очень нравятся цветы», — сказала, как бы извиняясь, женщина. «И особенно красные розы. Ну, идем же, Ленхен». «Простите, барышня». Я находила, что имею право отказать ребенку, поэтому дальше об этом и не заботилась. Через несколько дней проходила женщина одна. Увидев меня, она подошла несмело ближе. «Барышня, моя малютка заболела», — сказала она. «У нее воспаление легких. О, если бы она выдержала! И все время в жару говорит она о красных розах. Ах, барышня, для нее будет большая радость, если вы подарите ей одну розу». Это тронуло мое сердце, и я уже хотела срезать розу, но женщина сказала, что она должна немедленно дальше идти и что возьмет розу на обратном пути. Указала также, где она живет. Я обещала быть потом в саду и дать ей розы. «С кем ты там разговаривала?» — спросила меня мать, которая сидела на веранде. Я рассказала о случившемся. «Ой, Елизавета, разве ты раньше не могла дать розы ребенку? Мы имеем так много, ты бы могла была обрадовать ее». «Я не могу всем уличным детям давать, потом многие другие придут и будут просить. К тому же они испорченные дети», — думала я. «Все же эта девочка будет иметь розы». Но сейчас же после этого пришла подруга и пригласила меня на прогулку. Потом я приготовляла уроки, и многое другое заняло меня. Розы были забыты. Только вечером, когда уже было темно, вспомнила я о розах. Я хотела пойти утром и лично занести их. Это было бы очень любезно и хорошо с моей стороны. Но прошел день, и я ничего не сделала. На следующий день было воскресенье, и мы после обеда пошли на прогулку, которая продолжалась до вечера. Еще перед тем, как пойти в церковь, я имела время, но подумала, придет же женщина еще завтра, и все будет хорошо. Но она не пришла на следующий день. Вечером, когда стало прохладнее, я срезала несколько красных роз и пошла туда, где жила эта семья. Это был бедный одноэтажный домик. Когда я хотела открыть дверь, ко мне навстречу вышел человек, который вытирал руками заплаканные глаза. Он посторонился, чтобы я могла войти. Налево была открыта дверь, и там я увидела картину, которую никогда не забуду. Напротив двери, около стены, на бедной кровати лежала... Да, лежала малютка со сложенными ручками. Вечернее солнце падало на белокурую головку и на маленькое, спокойное белое личико. Около кровати на коленах стояла рыдающая женщина. Когда она увидела меня, она встала. «Ах, барышня, наша Ленхен умерла!» — сказала она, плача. «Ах, если бы она могла увидеть розы! В жару она все время говорила об этом. И всю ночь кричала: „Мама, ты не приносишь мне красных роз. Я их так люблю. Только одну красную розу“. Еще сегодня в полдень говорила она об этом. И в забытии мысли о розах не оставляли ее. Последнее, что она проговорила, было: «Пожалуйста, одну красную розу». Уже час, как она уснула навеки. Я стояла как парализованная. Я еще никогда не видела мертвого. И потому вид дорогой маленькой фигурки, которая лежала как бы мирно уснувшая, и которую я недавно видела живою, так устрашил меня, что я дрожала всем телом и не могла произнести ни одного слова. И еще что-то другое, острое, мучительное пронзило мое сердце. Почему я не исполнила просьбы ребенка? Почему до сих пор все забывала? Теперь было поздно. Ужасное слово «поздно». Я положила дрожащей рукой розы в маленькие холодные ручки и, молча, пожав руку женщины, рыдая, поспешила домой. С горячими слезами бросилась в объятия матери. Мать плакала со мною. «Да, поздно», — сказала она. «Не забудь никогда, дитя мое, как это пронзает сердце. Как серьезно слово в Священном Писании: кто может делать доброе и не делает, тот грешит». На другой день мимо нашего дома проходила маленькая похоронная процессия. Я стояла у окна и смотрела сквозь слезы. Потом сделала венок из красивых красных роз, пошла на кладбище и положила его на маленькую свежую могилу. «Поздно, очень поздно», — непрестанно звучало в моем сердце. Этот случай я в своей жизни никогда не забывала. Может быть, это случилось для моего блага. Потому что, когда представляется случай доставить кому-нибудь либо радость или оказать услугу, тогда опять предо мною встает маленькое существо, и я слышу ясный просящий голос: «Одну красную розу, только одну». Вот что я хотела рассказать, дорогие дети. Подумайте и вы об этом. Господь да защитит вас от горького поздно. Бабушка умолкла. Дети сидели глубоко тронутые. Элли положил голову на бабушкины колени. Гильда гладила ее руку. Эрих низко склонил голову, чтобы не видно было его слез. Сумерки нежно покрыли своей вуалью уютную комнату, наполненную чудным запахом красных роз. Герой. Это было несколько лет тому назад. Сирота-подросток Яков Кларк поступил юнкой на корабль, идущий из Ливерпуля в Америку. Мальчик был строго воспитан христианкой матерью, и трудно ему приходилось в обществе грубых матросов. Раз произошла такая сцена. Пили водку, и матросы стали приставать к Якову, чтобы он тоже попробовал. Тот отказался. В это время проходил капитан. «Ты никогда не сделаешься настоящим моряком, если не будешь пить», — сказал он. «Выпей сейчас». Мальчик ответил: «Нет, капитан, не могу. Я обещал не дотрагиваться до вина». «Поучите-ка его хорошенько, чтобы слушался». И мальчика жестоко высекли веревкой. «Ну что, будешь упрямиться еще? Пей!» «Нет, нет, не могу!» «Нет? Слушаться меня ты будешь!» — крикнул капитан. «Марш на мачту и сиди там всю ночь!» Мальчик, очень застенчивый по природе и не привыкший к такому обращению, весь дрожа полез вверх по веревочной лестнице. На утро капитан окликнул его: «Эй, ты там наверху!» На ответа не было. «Кларк! Кларк! Слезай!» Никто не отзывается. Матрос поднялся на мачту и нашел мальчика, плотно прижавшегося к мачте, полузамерзшим и почти без чувств. Он снес его вниз, и матросы стали его оттирать, пока он не пришел в себя. Тогда капитан взял полный стакан грога и говорит: «Пей!» «О, пожалуйста, не заставляйте меня!» — умолял мальчик, весь дрожа от слабости и холода. «Ты должен слушаться!» «Капитан, не сердитесь, но отец у нас так страшно пил, и мы так мучились. Пришлось продать наш домик, чтобы заплатить все его долги. Мама всю жизнь страдала. Если бы вы только знали, как страдала. Она теперь умерла. И вот, когда она умирала, она взяла мою руку и сказала: «Сынок, ведь ты знаешь, до чего довело нас всех пьянство отца. Обещай своей умирающей матери, что ты никогда не дотронешься до вина». И я обещал. «Капитан, неужели вы хотите, чтобы я не исполнил обещание данного умирающей матери? Ничто, ничто не заставит меня выпить. Я не могу и не буду». Капитан слушал с глазами полными слез. Потом он взял мальчика в свою каюту, говоря: «Нет, милый мой, нет, мой маленький герой, держи свое обещание, и если только кто-нибудь захочет тебя опять принудить пить, ты скажи мне, и я тебя защищу. Я всегда буду другом мальчику, который так крепко держит свое слово». И капитан сдержал свое обещание. А Якову никогда не пришлось раскаяться в том, что он был верен своему слову.